Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, друзья, всем вам. Мы рады, что начинается понедельник. Впереди целая благословенная неделя. Итак, передача «Отличная семья». Шалом! В прямом эфире, друзья, извините. За микрофоном Татьяна Ваганова. И, как всегда, в нашей передаче мы стараемся погружаться в интересный, яркий, контрастный, такой непростой еврейский мир для того, чтобы видеть точки пересечения с христианством и понимать, как же движется иудейско-христианский диалог. Итак, очень рада вас приветствовать. Надеемся, что наша тема вас вдохновит, и вы будете с нами общаться в течение этого часа. А тема наша такая – «Милость от Ветхого Завета». Дело в том, что не один раз мы слышали подобное, когда люди начинают знакомиться с книгами Ветхого Завета, у них, ну, скажем так, начинается некий криз в сознании. Они начинают очень сильно удивляться, где-то возмущаться и не понимать, вот почему же Бог как-то интересно, на их взгляд, проявляет себя в Ветхом Завете, и на самом деле там есть неординарные события. А как бы в Новом Завете он предстает вроде бы в совершенно другом амплуа, вот выражаясь таким языком творческим, какой-то другой образ, другие послания, какая-то другая аура. Вот почему, если, тем не менее, в Писании сказано, что он один и тот же? И, к сожалению, для многих Ветхий Завет является таким камнем преткновения. И как раз он, наверное, именно это ведет к некому разделению, водоразделу Ветхого и Нового Завета, как бы понимание того, что вот как-то интересно, Бог вдруг начинает себя вести совершенно по-новому. Вот давайте мы с вами сегодня и попытаемся понять, во-первых, так ли это. И, конечно, мы очень хотим, чтобы вы с нами общались, друзья, поэтому, пожалуйста, вы к нам присоединяйтесь, и я сейчас скажу, кто с нами будет. Давайте барабанную дробь. С нами сегодня раввин Московской еврейской мессианской общины Виктор Игнатенко. Виктор.
Шалом.
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 Друзья, спасибо, что вы нас слушаете. Надеюсь, что вы нас видите. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои сообщения. Мы будем с удовольствием их зачитывать. И, конечно, вам вопрос. Вот как вы считаете, во-первых, действительно ли Бог по-разному себя проявляет в Ветхом и Новом Завете? Или же все-таки вот он является, ну, скажем, послание одно и то же, да, и Ветхого, и Нового Завета? Вот как вы считаете, они разные, эти послания, или оно одно и то же? И если вы видите милость в Ветхом Завете, то где? Вот где она проявляется, на ваш взгляд? Поэтому, пожалуйста, ждем ваших сообщений, еще раз скажу, ваших звонков. Буквально через несколько секунд вы также услышите телефон нашего прямого эфира. Кто-то его выучил наизусть, а кто-то, может быть, услышит первый раз. Итак, друзья, пожалуйста, не переключайтесь. Буквально через несколько секунд мы с вами. Поэтому, пожалуйста, будьте на связи.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, действительно, мы вам рады. Передача «Шалом». Пусть действительно это слово и значение покроет всю следующую неделю предстоящую. Итак, наша сегодняшняя тема «Милость». Милость от Ветхого Завета, где же она проявляется, есть ли различия в проявлении этой милости между Ветхим и Новым Заветом, об этом сегодня в нашей передаче мы, я Татьяна Ваганова и Виктор Игнатенко, и вы к нам, друзья, присоединяйтесь. Итак, с чего же мы начнем?
Начнем сначала, да. Начнем с того, что Бог сотворил небо и землю, вселенную, все живое и неживое для человека. Этот человек, это главная цель была создание всего мира. И когда человека Бог создал по своему образу и подобию, это был Адам или Иш, первый человек, и первый же человек и согрешил. Первый человек преступил закон Бога, наказание за которое было смерть. Бог предупреждал Адама, что он умрет смертью, если он сделает то, что Бог запретил делать. И Адам с Евой на пару вдвоем весело взяли и просто нарушили единственную заповедь тогдашнего мира. Вот было вот все можно, одно только нельзя, и они именно это нарушили под действием обольщения врага Божьего, сатана, противника.
Да, и вот давай прямо сразу на этом остановимся, потому что кто-то читает этот фрагмент, а я уверена, что очень многие люди знакомы с этой историей, может быть, не настолько детально и глубоко, но многим этот сюжет знаком. Адам и Ева, вот, которые согрешили, были изгнаны Богом из рая. Вот читая эту историю, кто-то может удивиться и задать резонный вопрос. Ну, все-таки, вот что же такого глобального, непоправимого, невероятного совершили Адам и Ева, потому что потом, когда мы будем читать историю, уже происшедшую с их детьми, мы поймем, конечно, ну да, там серьезно, убийство человека, вот за это бы, вот, допустим, взяли бы и изгнали, но это как-то понятно всем. А здесь, ну что, женщина по слабости своей, ну, съела этот плод, ну, мужчина, да, тоже вот как бы соблазнился. Ну, грустно, конечно, хорошо, ладно, не послушались, но не до такой же степени, чтобы вот брать и менять настолько кардинально жизнь человека. И самое главное, что именно это ставить потом в течение всей человеческой истории как начало греха, как отхождение от Бога. Не убийство, а именно это. Вот объясни, пожалуйста, но в чем здесь соль?
Если мы считаем себя верующими, то мы должны понимать, что убийство – это заповедь номер 6. А первая заповедь...
Как ты сразу бюрократически.
Нет, ну,
убийство,
знаете,
это есть, заповедь номер 6.
Есть порядок. Вот есть порядок. Есть вещи страшные, есть вещи менее страшные. И 10 заповедей, они расположены именно в этом порядке. То есть нарушение первой заповеди – это самое страшное, а там убийство человека – это 6-я по степени ужаса заповедь. Да, и вот они нарушили-то именно первую заповедь, но дело в том, что Бог, он не мстит.
Так вот, понимаешь, в чем и вопрос сейчас у нас возник, да, почему, вот, например, убийство человека номер 6, а то, что было, допустим, съеден этот плод, не будем яблоко говорить, да?
Грех не в том, что плод был съеден.
Вот давай мы с этого начнем.
Грех в том, что люди решили... Вот, Татьяна, вот вы начали с того, что там, ну что такого, вы уже апеллируете милостью. Понимаете, вы уже апеллируете милостью, потому что, исходя из слабости человека. Вот вы как человек, я как человек, мы знаем, что человек слаб. Но это так не было. Человек стал слаб. И он стал слаб именно потому, что он порабощен греху. А вот решение быть порабощенным греху было принято как раз сильными людьми. Людьми, которые не знали боли, недостатка ни в чем, которые общались с Богом.
Давай, наверное, может быть, еще с того начнем, что все-таки Адам и Ева были не богами, они же были только созданы по образу и подобию Божьему.
Нет, они не были богами, но в них не было недостатка. В них не было недостатка, ущерба в них не было никакого, они были абсолютной вершиной творения. Они не были творцами, они были вершиной творения. Не было ничего совершеннее их.
Друзья, давайте вот мы вам зададим этот вопрос тоже. Вот как вы считаете, почему именно за это люди были изгнаны из рая?
Не за это.
За что? Оставь вопрос немного открытым, чтобы, может быть, наши слушатели ответили. Во всяком случае, опять же скажу, давай мы сейчас именно с такой более отстраненного взгляда, смотря на эту ситуацию, все-таки действительно для многих людей непонятно, и они задавали неоднократно этот вопрос, вот почему же именно за это действие, вот за то, что было непослушание, было, собственно говоря, вот переиграно, перестроено, вообще дальнейшая судьба мира, а вот, допустим, не за убийство, которое произошло. Причем самое интересное, ведь говорят как, убийство свершилось, и Каин ходит по земле, живет, строит себе город, откуда начинается там первое многоженство и разные другие дела, и вроде бы как бы и ничего. Вот, может быть, мы как раз к этой истории подойдем, если ты еще не хочешь что-то добавить про Адама и Еву.
Ну, тогда я не буду отвечать, почему так произошло, почему их изгнали, там, пусть тогда
Ну, попробуем, да, сначала слушатели, да, потом, может быть, мы к этому вернемся.
Я хочу обратить ваше внимание, что Бог продолжает заботиться о людях ничуть не меньше, чем в раю. Просто место жительства их меняется. И когда они выходят из рая, то есть Бог говорит, что ну, теперь вы должны будете жить там, за пределами. И жизнь там, она тяжелее. Она тяжелее. И чтобы им было хоть чуточку комфортнее, он делает для них одну необычную вещь. Это, может быть, так вот люди пробегают, если читают вообще Писание. Да? Написано в 21 стихе, в 3 главе первой книги Библии или Торы, это глава Берешит, Бытие. Да? «И сделал Господь Бог для Адама и для его жены платье на кожаной, или одежду, там в синодальном переводе. Одежду кожаную в синодальном переводе написано. Так вот, ну, просто можно прочитать эту фразу, пробежать дальше. Но, а вот вы представьте себе, вот вы приходите в ателье, а там Бог за швейной машинкой. И он говорит, я сошью вам одежду, которая подходит к той жизни больше, чем ваши листики, вот эти вот, которые вы на себя надели, угу, вашу повязку набедренную, как у папуасов. Он говорит, я вам сделаю хорошую кожаную одежду, в которой вам будет безопаснее, вам будет удобнее, вы будете защищены уже этой одеждой самой. Вот. Кроме этого, надо внимательно посмотреть, что одежда кожаная. И если она кожаная, значит, кто-то был убит. А если кто-то был убит, значит, опять же, одно животное для Адама, одно животное для Евы. За них, за каждого было заплачено чьей-то жизнью. И с этого, ну, этот момент уже показывает то, что Господь с самого начала определяет, что Он не хочет беды человеку, Он не хочет человека убивать. Есть вещи, которые нельзя отменить, но за это можно заплатить, и Он сам платит за это. Он сам платит за это, он сам приносит жертву, он сам становится как бы священником, прообразом такого священника, приносящего жертву, заместительную жертву за вину человека, за грех человека. Это первый отрывок, где проявляется такая милость, совершенно очевидная, священническая такая милость, судейская милость, когда судья берет и милует, прощает. Вот так.
Так, первый такой фрагмент проявления милости. Приношение жертвы за непослушание человека, и Господь решает, что...
Заместительной
жертвы, и Бог решает, что нет, с человеком он расправляться не будет, а все-таки...
А все-таки он
есть
решает...
шанс.
Нет, он, знаете как, не есть шанс. Господь твердо задумал, решил в тот момент исправить мир. Просто это стало, ну, сложной задачей. Это такой ребус.
А это не было заранее подготовленным планом?
Ну, это сложный вопрос. Я не могу ответить вот здесь за Бога. Был ли это заранее подготовленный план?
Но если с учетом того, что Бог все знает,
все известно. Я могу только личное свое мнение сказать. Я думаю, что любить по-настоящему может только тот человек, который перенес разлуку. Но вот ребенок, который родился у мамы и всегда был рядом с мамой, он не может так любить маму, как ребенок, который ее знал, потом потерял, а потом нашел. То же самое не может быть человек, ну, настолько счастлив, если он никогда не был...
Спорный вопрос.
Спорный. Я говорю, это мое личное мнение. Угу. Не может быть настолько человек счастлив, вот, полноценно, если он не переживал несчастье. Именно контраст несчастья и счастья потом, он дает полноту ощущения счастья. Поэтому я не знаю, как это точно было, но мое
это
личное
другое
мнение... Я не знаю. Я еще раз, я не знаю. Но,
не, понятно.
Но мнение мое такое, что вот чтобы была настоящие крепкие отношения, люди должны знать и общение, и разлуку, и встречу после разлуки. Вот, ну, это мое мнение. Может, сентиментально немножко, не знаю.
Нет, оно прекрасное на самом деле.
Ну,
так.
Как вам угодно.
Ну, спасибо. Друзья, пожалуйста, вы будьте с нами. У нас сейчас прямой эфир, поэтому вы можете этим пользоваться. Присылайте свои сообщения. Ждем также вас на WhatsApp и Viber. Кому удобно, кстати, я вот забыла упомянуть его. Номер +7 977 850 0996. Он к вашему распоряжению. Поэтому, пожалуйста, звоните, пишите. Будем с удовольствием с вами общаться. И, конечно, не забывайте наш номер прямого прямого эфира 8 800 333 1706. А наши темы сегодня – это «Милость Божья, начиная от Ветхого Завета». И Виктор Игнатенко с нами. Итак, мы с вами разобрали вот уже первый эпизод, хотя у нас он остался, видите, не совсем раскрученным. Мы хотим от вас вот получить ваше мнение по поводу того, почему же все-таки вот изгнание из рая случилось после первого эпизода. Это вот не послушание Богу, а, допустим, не после убийства, как бы более такого, ну, на человеческий взгляд, такого страшного происшествия. Итак, мы переходим как раз, наверное, вот к этому эпизоду-то, да? Каин и Авель. Убийство. Да. И мы уже сказали о том, что Каин ходит по земле, посвистывает, потеряв картуз, не разыскивает, как раньше говорили. Угу. Почему же?
Я не уверен, что Каин ходил такой довольный жизнью. Напомню ситуацию, да, первый человек, который был рожден Евой, Хавой, его назвали Кейнан, и это человек приобретения, это человек, который первый раз Хава родила человека. И это было чудо уже само по себе. Она говорила, что приобрела я человека от Господа. Смысл этого выражения в том, что она, говорит, сотворила я вместе с Богом человека.
Кстати, мы, наверное, вот еще должны что упомянуть. Извини, пожалуйста, да, что вот тебя сейчас как бы остановило. Давай мы здесь еще вот в первом фрагменте скажем о том, что обещание было какое-то данное человеку,
обещание,
а о том, что будет,
было,
да, будет какое-то вот искупление, какое-то...
Ну, там нет такого слова искупление, это просто
ну,
Всевышний, когда произносил проклятие змею, да, то есть вот он у Адама спросил, что он сделал, Хава повинилась перед ним, Адам там начал прикрываться, на Бога начал вину перекладывать, что вот, мол, ты это виноват, потому что ты дал мне эту жену.
Да, кстати, психологи вот говорят, что это сейчас именно такая мужская черта, обязательно
в России
перекладывать
особенно
свою вину на это, ближнего своего, ну, на жену, конечно.
Надо избавляться.
Подругу
это,
жизни.
Это беда нашей страны,
так,
не знаю, как
вот
за границей.
Вот видите, с чего все началось, вот ноги-то
откуда же
растут.
Началось, послушай,
и за границей там же
наоборот.
Так же на самом деле.
Ну, может быть, да. А тут же идет пословица «послушай женщину, сделай наоборот».
Неправильная пословица, кстати.
Ну, я, например, слушаю жену, да. Но вот это вот...
Молодец.
Вот это вот... Я говорю, откуда пословица идет? Я не говорю, что так надо делать. Вот, потому что в том случае, может, и надо было наоборот. А вообще...
Нет, в том случае, конечно, надо было.
Ну, в общем-то, получаем... Если мы вернемся к Каину, то получается, что...
Нет, подожди, мы вернемся к обещанию.
Обещание,
пожалуйста, обещание.
Обещание Бога заключалось в том, что враг будет... он говорил, что положу вражду между семенем сатана и семенем жены.
То есть между вот этим созданием духовным,
да,
и человеком.
Ну, то оно не духовное было вообще-то, да, он же по дереву лазил, у него ноги были. Вот, и на флаге Китая, например, он изображен, там, на некоторых других, там, мы же знаем изображение дракона, да, он есть, и у него есть семя, которое ходит по этой земле, между прочим. Тоже загадочный момент, об этом люди могут
сами подумать. Ну, давай сейчас не будем в этом вязнуть.
Но вражда будет между семенем сатана и семенем женщины. Что за семя сатана, это вопрос, оставим открытый. А вот что такое семя женщины, мы знаем в истории единственный случай, когда у женщины было семя, это человек по имени Иешуа, он же Бог. И написано, что он будет жалить тебя в пету, то есть сатан, Иешуа, а тот будет поражать его в голову. И получается, что это первое пророчество о Спасителе, о Машиахе, который придет и спасет, избавит все человечество.
Прекрасно. И вот,
избавит от врага,
да,
от зла именно.
Избавит от зла, да. И вот когда Ева родила первого ребенка, то есть Каина, она и думала, что она как раз родила того, кто восстановит эту справедливость на земле и вернет их в то замечательное место, откуда они были изгнаны.
Точно так же народ Израиля, к сожалению, не узнал, что вот первое пришествие Машиаха, оно не заключается в том, чтобы избавить сразу весь народ от всех проблем, да, хотя они очень надеялись, это будет только второе пришествие. Но в тот момент Хава рассчитывала, что тот человек, который создан при помощи Бога, внутри нее самой, он будет искупителем. Но он оказался человеком, который носил в себе семя горечи, семя вот той обиды отцовской. Адам, он был обижен, он был огорчен, он был расстроен тем, что его изгнали, потому что он знал рай. его изгнали. И вот эту горечь, которую он носил, она воплотилась в Каине. И Каин стал первым человеком-убийцей, и когда он убил своего брата, то...
Ну, ты поясни, воплотилось, то есть в каком плане? То есть он это воспитание, то есть он это как-то транслировал ему, то есть как воплотилось?
Я думаю, что... Ну, как,
генетически это передалось? Ну, как ты это... Ну, ты объясни.
Я думаю, что духовный мир, он выше физического. Если у человека дух вот такой...
Нет, ну мы сейчас... Давай, мы говорим о том, что есть и физический, и духовный, все они вместе соединены. Вот, ну, вот просто говори, что это передалось. Вот как это передалось?
Ну, Татьяна, ну как я могу говорить то, что вы хотите? Чтобы я услышал. Я хочу говорить то, что я считаю. Это передалось именно так, духовное состояние.
Не, ну мы просто хотим
Адама,
это понять сейчас.
Я вам говорю, как я считаю. Вот я думаю, что духовное состояние Адама, оно повлияло на характер Каина. Вот его горечь и обида на Бога, оно произвело человека, который родился уже огорченным.
Но духовное состояние, оно же выражается в чем-то у Адама. То есть он что, духовное начал выражение... по-другому смотреть на мир, на жизнь. Он, я говорю, как-то...
Может быть,
знаю,
говорил что-то.
Говорил что-то.
Может быть, воспитывал.
То есть установки какие-то,
может быть,
да, которые дал сыну.
Может, постоянно он рассказывал, что вот мы были там-то, и нас прогнали. Угу. И вот у Каина выросло...
Ощущение какой-то ущербности.
Что вот они изгнаны, лишенные чего-то там. Да.
Понятно, что это должно же в чем-то выражаться.
Изгнанники.
Я почему и подвожу.
Ну, тут сложно говорить, Татьяна, потому что...
Мы просто предполагаем.
Это предположение.
Естественно, конечно.
Это предположение.
Мы же очень многое предполагаем сейчас.
Но факт в том, что вот он стал убийцей первым. Вот это факт. Первый же человек всего-то были. Адам.
Ну, давай мы объясним Хава. Тоже, кого он убил,
он брата
что
родного
там случилось.
Убил. Он брат, родного брата убил.
Так.
Авеля.
За что?
Это тоже сложный вопрос. За что? Как бы по Писанию связывается это с тем, что Всевышний не принял его дар. То есть, как бы, он написано, что Господь презрел на дар его брата Авеля, который принес ягненка, самого лучшего от стада. А Каин, как бы, он был человеком полей, он выращивал там, видимо, какие-то растения, и он ему принес от произведения земли. Вот. И Всевышний принял ягненка, но не принял его. И тут вот возникает ощущение жестокости Бога. Ну, что ему трудно было и то, и это принять, что ли?
Ну, да. Вот почему так? Тем более,
я знаю, могу только свое мнение высказать,
слушаем.
Потому что Писание четко не отвечает на этот вопрос. Я думаю, что Всевышний видел состояние Каина, и ему надо было поговорить об этом с Каином. Он хотел вынести на свет то, что было внутри Каина, и он спровоцировал Господь вот это излияние из Каина внутреннего состояния, чтобы он выговорился, но Каин не сделал этого. Всевышний спросил его, если ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли головы? Извините, я на память цитирую, да? Вот. А если грех руководит тобой, то ты, извините, в опасности, на пороге смерти. Но Каин, он не стал с Богом разговаривать на эту тему. И так это осталось, просто Господь его предупредил, что он должен внимательно относиться к своему внутреннему состоянию, что у его порога лежит грех, и он влечет к себе Каина. Вот. Ну, Каин послушал это и убил брата. Вот так. Он не стал с Богом разговаривать, он пошел и убил того человека, которого Бог, как ему казалось, любит больше.
Может быть, он опять почувствовал себя вот таким изгнанным? То есть, вот, ну, если это сидит внутри человека, вот
может
как твое
быть.
Предположение,
каждый
да,
человек,
было?
Он вообще, знаете, он склонен видеть в окружающем мире то, к чему он готов.
Нет, просто это интересный момент, я почему хочу провести
да,
вот эту параллель.
Да,
ты
да.
Что,
я
упомянул
об
этом, да?
Что если он хочет видеть в Боге злобного старика, который все время лишает чего-то хорошего людей, то он именно это и увидел.
Нет, но самое интересное, да, что мы уже провели такую важную линию причинно-следственной связи, что получило на этого наследства как бы от отца, хотя Адам никого не убивал, но вот эта горечь, как ты говоришь, по твоему мнению, которую он передал своему сыну, вот это ощущение ущербности, оно могло проявиться опять вот в таком страшном действии, потому что он видит опять, ага, брат, значит, он как бы вот в любимчиках какой-то избранный, а я, значит, ущербный, то есть я не такой, я негоден. И тогда, может быть, если я негоден, я тоже не хочу общаться вот с тем, кто, соответственно, меня вот так вот пренебрегает и кто...
Может быть, ход такой был.
Может быть.
Может
да.
быть, да.
Давай мы прочтем от Владимира сообщение. Владимир, да. спасибо вам большое. Он пишет, мне кажется, что Бог хотел, чтобы человек жил, не зная ни добра, ни зла. Вот почему мы так жестоко наказаны, когда познали это.
Может быть, Владимир.
Владимир, вы... спасибо. Мы просто давайте сделаем так, мы вернемся к этому, чуть попозже мы это обсудим, потому что, может быть, еще придут какие-то мнения. Спасибо большое. Друзья, вам напомню сейчас наш номер 8-800-333-1706, это телефон прямого эфира. Наш WhatsApp и Viber плюс 7-977-850-0996. И, конечно, смотрите, слушайте нас, присылайте нам сообщения, как это сделал Владимир. Владимир, будем с удовольствием все это зачитывать. И мы говорим сегодня о милости, которую Бог проявляет, начиная от Ветхого до Нового Завета, потому что кажется, что Ветхий Завет – это вот что-то такое особливо страшное, и Бог совершенно другой там. Давайте сегодня как раз разбираться, так ли это. И вот мы уже обратили внимание, что первое проявление Божьей милости было, когда Адам и Ева не были уничтожены. Вот за них была пролита кровь животных, на них были одеты одежды, им было дано обещание, что будет восстановление Божьего порядка когда-то. И вот они понадеялись на то, что Каин как раз тот человек, который и принесет вот это спасение миру, а это оказался первый человек-убийца. И мы сейчас уже поговорили, почему. И вот давай здесь как раз о милости Божьей. В чем она проявилась?
Милость Божья проявилась в том, что закон был уже известен, во-первых. И Адам знал законы некоторые. И Адам был, хоть он не рождался, но он знал страх смерти. Никто не умирал еще тогда. И Адам был жив, и Каин был жив. Не знали, что такое смерть. Вот никто не видел умирающих людей. Первый мертвый человек – это был Авель. Но Каин уже понимал, что за преступление ему полагается смерть. И он обращается к Богу и говорит, что
теперь каждый,
кто меня встретит, убьет меня. И Всевышний тогда дает ему защитную печать на лоб и говорит, что каждый, кто убьет Каина, будет отомщен всемиро. И это милость, которую Бог сам нарушил свой закон непреложный, да, и он пожалел этого человека. Хотя тут был первым убийцей, убийцей родного брата, не просто, а убийцей брата.
И не за что-то, да, вот как бы...
Из зависти.
Просто из зависти.
Просто из ревности такой, да. Но Бог решил нарушить свой закон и защитил Каина. Это вот второй момент такой яркой милости.
Это потрясающая милость, безусловно. И, наверное, еще потому, что нужно было как-то... Вот этим самым, вот очень такой яркий момент, мне кажется, что этим самым Бог показывает, каким образом вообще остановить зло. Не продолжая его, даже, кажущееся, что это справедливо, но остановить для того, чтобы в дальнейшем можно было ситуацию каким-то образом изменить. Да. Так, двигаемся дальше.
Дальше. Просто такие отрывки яркие. Уже мы перейдем немножечко дальше в Библии. Это будет глава, где Авраам, 18 глава Бытия, Берешит, где Авраам, будучи 99-летним стариком, встречает Бога в виде трех мужчин Всевышнего, да, там в разных местах по-разному, там ангелы, там спутники, Господь, там говорится. Ну, в общем, я считаю, что это Господь, можете со мной не соглашаться. Итак, Господь в виде трех человек, в виде трех мужчин, приходит лично в гости к Аврааму. Авраам – это человек, которого в Писании Бог называет своим другом. Это человек, с которым он общается, разговаривает, и которого он любит настолько, что он к нему пришел посоветоваться. И вот по какому вопросу. В те времена недалеко от Адама находились города Сдом и Амора, или Содом и Гоморра, как принято сейчас говорить, где развращение достигло таких масштабов, что вопли достигали Бога о развращенности этих городов. И Всевышний пошел через дом Авраама, через его шатер, и сказал, утаю ли я от друга своего, что собираюсь сделать. И вот тут момент, зачем он стал советоваться с человеком? Зачем он пришел к человеку весь втроем, и стал советоваться с ним, что ему делать с грешниками. И он говорит, иду вот посмотреть, говорят, там разврат страшный, собираюсь уничтожить. И тогда Авраам оставляет свои дела и делает нечто такое, что если внимательно читать, вообще это сложно понять. казалось бы, ну, справедливо, место погрязло просто в грехе, просто в разврате, в ужасах, в убийствах, в насилии, в извращенности там сильнейшей, но Авраам бежит за Всевышним и просит его отменить свой приговор хотя бы, ну, на каких-то условиях. И он говорит, ну, а вдруг там есть праведники? И начинает торговлю, понимаете, это вот это еврейская черта – договориться. Договориться, он пытается с ним договориться. Сначала 50 человек, потом, ну, а вдруг чуть не хватит, ну, 40, 30 там.
И дошли так, до 10.
Они дошли до 10. Они дошли до 10. Знаете, я вот хотел... ну, вот есть юриспруденция, да? Юриспруденции есть разные профессии. Адвокат есть, прокурор, судья и так дальше, и так дальше. И вот знаете, что я посмотрел в интернете? Оказывается, адвокат – это очень еврейская профессия, а судья – нет. Адвокат – это профессия защищать преступников. И вот евреи не идут в судьи. Может быть, бывает там случай, но они идут в адвокаты. Хотя и то денежная работа. Вот надо посмотреть, знаете, природа людей, которые произошли от Авраама. И Авраам бежит и торгуется за людей, за грешников. Он говорит, ну, вдруг там есть хорошие люди. Что же ты же не такой Господь, который и правых, и левых, и виноватых, и невиноватых всех вместе уничтожишь. И Господь с ним соглашается. И доходят они до 10. И Господь говорит, все, вот будет 10, не уничтожу. К сожалению, не находится 10 праведников. Находится один человек, один единственный, Лот. И Бог, как в случае с Ноем, выводит его, его жену, всех его детей, там, кто с ним пошел. Вот. Таким образом, мы видим, что вот так спасаются люди, по милости Божией. То есть Господь, даже если он решает все уничтожить, он не уничтожит праведника и неправедника, он выведет праведника и его семью. Праведника и его семью. Это второй такой, третий случай вот милости, который мы сегодня рассмотрели уже.
Так, мы тогда сделаем сейчас небольшой перерыв. Друзья, вы помните, да, о чем мы сегодня говорим, о милости Божьей в Ветхом Завете. Мы пытаемся понять, вот насколько Бог одинаково проявляет себя и в Ветхом, и в Новом Завете, для того, чтобы здесь, вернее, наблюдается ли здесь вот такой вот водораздел, который мы обозначили в самом начале передачи. И вопрос у нас к вам вот остается прежний. Вот интересно ваше мнение, почему же все-таки изгнаны были люди из рая за непослушание, а не за убийство? Как это произошло впоследствии, почему первое оказалось вот таким настолько более весомым. Вот спасибо, Владимир, он уже ответил, а мы ждем ответов от вас. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в нашу студию, будем продолжать передачу. Не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами продолжаем тему «Милость Божья от Ветхого Завета до Нового». Виктор Гнатенко, Татьяна Ваганова. Итак, мы сейчас продолжаем следующий эпизод Ветхого Завета, и это будет...
Это будет эпизод, когда еврейский народ, Израиль, подошел к горе Синай. Это такое, ну, это основа вообще существования народа Израиля. Это место, где народ стал народом. То есть некогда не народ стал народом. Стали они народом через заключение завета. Завета с Богом на горе Синай.
Вообще... Кто-то, вот, например, скажет, вот что значит «был не народ»? Уже там пришло сколько там было человек?
600 тысяч мужчин призывного возраста.
Ну,
и бесчисленное множество...
Женщин, детей...
И всяких иностранцев.
Ну, то есть много было народа.
Людей много было, была, да. Но...
Так почему же не народ?
Объясни. Потому что народ формируется законом. Вот народ – это конгломерация людей, объединенных одним законом. Вот люди, которые исполняют законы Российской Федерации, они все называются россияне. Люди, которые сами отторгают себя от закона, они становятся беззаконниками, их общество изолирует там, в тюрьму, или там вот бывают времена, когда модно высылать людей из страны. Да? Этот человек, он не хочет соблюдать закон нашей страны, мы не хотим его сажать в тюрьму, но пусть он едет куда-нибудь подальше.
Слушай, но египтяне же, они относились все равно к ним как к народу, они так и говорили, народ еврейский. Они же не говорили просто люди. Нет, разные. Смотрите, они же говорили евреи, еврейский народ. Ты вдруг говоришь, что вот народ образовался
для,
около
для
горы
евреев
Синай.
В египетском языке было специальное слово хапиру. Хапиру – это пыльные. Вот я извиняюсь, что слово такое говорю, да, но это, знаете, как вот, если бы чтобы для русского уха было понятно, да, это все равно, что мы будем говорить, что вот мы некоторые народы называем чурками. И через слово чурки мы, допустим, признаем существование какого-то народа. Это что, нормально? Это ненормально. А почему так? Потому что есть надмение национальное, это национализм, нацизм. И вот нацистами и были жители Мицраима, Египта. Они не называли их евреями.
То есть они нацистами были.
Они были нацистами. Для них вообще люди, которые занимались пастушеством, было мерзостью, написано в Писании. То есть они мерзкими для них были. И они их хотели уничтожить. Это они их именно по национальному признаку хотели уничтожить.
Наверное, еще потому что не было особо в них тоже ни вида, ни величия, что они представляли собой для вот в сравнении с египетской цивилизацией. У тех такая богатейшая культура.
У кого?
У египтян. Философия, там школы целые, да, это там наука развивается, то есть это цивилизация, это мощь. А кто такие, понятно, евреи, там пасут овец, как они могут к ним относиться иначе? Если бы у них была тоже, в свою очередь, какая-то цивилизация, можно было как-то противопоставить. Это, мне кажется, нормально было для, особенно для древнего мира, да в каком-то степени и сейчас.
Ну, нормально, понимаете, вот...
Отношения, не уничтожение, естественно,
вот
там,
согласны
не...
ли евреи, отношения. Согласны ли евреи с нашим египетским, допустим, богословием? Это я за египтян говорю. Вот представьте, вот если вы не православный, допустим, то вы и не русский, это вот так звучит. Вот есть основная религия, или если вы не мусульманин, то вы, допустим...
Нет, я сейчас говорю, что если, например, мы немножко отстранимся в сторону и посмотрим, да, на, скажем, ментальность человека древнего мира, то можно понять, почему египтяне так относились к евреям.
А ментальность, она всегда одна. Ментальность, она одна. Дело в том, что не бывает среднего положения. Вот есть люди Божьи, есть люди не Божьи. Нет среднего положения. Это и в Египте так было.
Но они могли так относиться не только к евреям, но вообще к тем, например, как раньше относились римляне. Все, кто не римляне, все плохие. Даже та же самая Греция, хотя на самом деле Рим построен на греческой
культуре.
Я
не согласен в этом плане. Почему? Потому что, да, было второстепенно.
Но это была философия древнего мира.
Не было уничтожения римлянами. Не было уничтожения римлян.
Уничтожения не было.
Не было. Они просто говорили, вот смотрите, мы признаем ваших богов, вы признаете наших богов.
Нет, они так не говорили.
Как
это? Это было другое. Они говорили так, что есть люди, то есть это римляне, а есть варвары остальные все.
Нет.
Тот, кто не римлянин, тот, кто не входит в римскую цивилизацию, не разделяет римской ментальности, тот, соответственно, варвар. В каком-то смысле это проецировало практически каждая цивилизация, которая господствовала в Древнем мире.
Но людей не уничтожали по этому признаку. Не уничтожали. Вот они захватывали территорию.
Разные были истории. И уничтожали.
Но не по национальному. Только по принципу сопротивления. Евреев уничтожали за то, что они были евреями.
Хорошо, мы сейчас очень далеко уйдем. Давай остановимся, пожалуйста, на том фрагменте, что народ образовался около горы Синай. Почему? Вот, пожалуйста,
договори
свою мысль.
Потому что они приняли Божий закон.
Потому что они приняли Божий закон.
Они приняли Божий закон, и с этого момента Бог говорит, вы будете...
И тем самым они объединились, получилось что-то общее.
Это неизвестно, объединились они или нет после этого, но это известно из того, что Бог сказал, что теперь вы мой народ, я ваш Бог.
Понятно, наконец-то.
Да, потому что источник закона
просто нужно было понять,
это.
Почему все-таки они стали народом
около горы Синай. Они сказали, мы принимаем этот закон, произнесли фразу «Насева нишма», будем слушаться и исполнять, а потом поймем.
Понятно. Давай мы попробуем принять звонок от нашего слушателя. Добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир вам. Шалом.
Шалом.
Вот я попытался ответить на ваш вопрос, но вот мне близко мировоззрение есть Александрийская школа богословия, там Афанасий Великий, и у них получается, что вообще ангел это в некотором смысле служение, одушевленная энергия человеческой природы. И, соответственно, змей, говоривший с Евой, это помысел Евы, которая присытилась несколько раем, и внешне к нему отнеслась. И это такой помысел, то есть рай это было все творение в духе кроткой любви. А это был ее помысел, самоидеализация, да, такой нарциссической. И он начал с ней говорить. И она его отчасти послушала, но и устыдилась. И, соответственно, мыслится отдельно от этого помысла. Но то, что она его послушалась, она была царицей, священницей, творением, то все изменилось. И как бы вот Писание просто прикровенно говорит о том, что она просто сама оказалась вне вот рая кроткой любви, вот с духом самоидеализации, да, это
да,
просто как статация факта.
Дмитрий, да, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Это вот уже второе мнение у нас. Так, а мы возвращаемся к горе Синай, где Бог говорит о том, что он свой народ, в общем, что он избирает этот народ и дает им законы.
Он избрал Авраама и поклялся ему, что всех детей его он будет благословлять. Так вот, случается очень интересное событие, когда в течение нахождения Моисея на горе народ вдруг начинает возвращаться к своим привычным египетским делам и создают себе литого золотого тельца и начинают ему поклоняться и радоваться вокруг него.
Да, испугались, потому что нет Моисея, что-то уже долго,
да,
и надо что-то делать.
И Господь говорит Моисею на горе, говорит, поторопись, и говорит Моше. Поторопись, потому что народ развратился. И он говорит, что возгорелся гнев мой на народ Израиля, и Господь говорит, я их уничтожу. Ну, так, знаешь, он говорит, отойди, Моисей, подвинься, я сейчас их уничтожу, а от тебя произведу другой народ. Как вот от Авраама он произвел, он говорит, вот этих я уничтожу, а от тебя новый народ произведу. И тогда Моше делает опять эту еврейскую штуку, он начинает торговаться и становиться адвокатом всего народа. И он начинает с Богом торговаться и говорит, слушай, Господь, ну, представляешь, египтяне же будут смеяться над тобой. Он представляете, он начинает манипулировать Богом. Вот такая вот смелость и такая любовь к своему народу. Он говорит, они же будут смеяться. Они говорят, что ж ты за Бог такой? Взял народ, вывел его куда-то, хотел спасти, а сам его убил. Не смог, что ли? И Господь задумался и говорит, хорошо, не буду уничтожать. И Господь избирает другой путь перевоспитания людей. И они начинают ходить по пустыне, и там уже происходит другой процесс перевоспитания. Но это еще один момент, когда Господь свое твердое решение...
Откладывает.
Отменяет. Он не отложил, он отменил его. И он просто послушался человека, который с ним начал спорить, защищая и прося милости. Это еще один момент милости. Вот так вот.
Так, это еще один момент милости, друзья. Мы переходим к следующему, потому что время наше идет неумолительно, и у нас еще мы должны немножко сказать о Новом Завете. Поэтому сейчас вот коротко.
Коротко. Есть такой
Пасхе.
Момент в Писании, когда Господь распоряжается праздновать Пасху, Песах. Песах празднуется в день выхода народа из Египта. Это месяц Нисан, он же Авив, 14 число. И Господь говорит, в этот день, именно в этот день, это четко в этот день, только в этот день можно отмечать Пасху. Только. И написано, кто не будет отмечать в этот день, имя того сотрется из народа. И написано, это постановление вечное. То есть Господь несколько раз говорит, что только 14-го Ниссана празднуется Пасха. Только, никак. Это, знаете, как вот на свидание я приглашу, допустим, жену или она меня. Она мне скажет, приходи там такого-то числа во столько-то. А я скажу, да ладно, у меня другой календарь, я приду в другой день и скажу, а что ты? Ну, а что ты обиделась-то? Вот у меня такой календарь, у тебя сякой календарь.
Не капризничай.
Не капризничай, я ж пришел в конце концов.
Вот именно,
да,
значит, люблю.
Неделя прошла, но я ж пришел.
Я же твой.
Вот люди так выглядят, да, но в тот момент произошло что? Пришли люди к Моисею и говорят, слушай, Моисей, тут такое дело. Есть люди, которые не смогли по объективным причинам успеть на Пасху.
Что делать?
Что делать? Они говорят, ну, кто-то был в пути, кто-то застрял там, кто-то был нечист, там, прикоснулся к мертвым. Что делать? И он говорит, я не знаю, что делать. Пойду спрошу у Бога, послушаю, что он скажет. И он идет и говорит, Господь, есть такая проблема. Люди хотят, но не могут. И Господь вот этот суровый закон, когда он несколько раз повторил, что можно только так, только тогда, только в таком месте.
Он его опять трансформирует.
Он отменяет Тору. Представляете, он отменяет свой закон, он отменяет положение Торы и добавляет людям через месяц еще одну Пасху, причем даже с облегченными условиями. Вот еще один пример такой милости Божьей.
Потрясающе, да? Ну, я думаю, друзья, вот смотрите, мы здесь провели такую линейку хронологическую, где ну, явно было показано то, что Бог, Он откладывает, Он переносит, Он изменяет судьбу человека для искреннего, да, для того, чтобы оставить ему возможность жить, изменить свой жизненный сценарий. И в этом явлена невероятная милость Божия с самого начала вот, приключений человека, если можно так сказать. И мы видим, что человек поступает несправедливо, делает разное зло, но все равно Бог выходит навстречу, обращается к нему и поддерживает его, если тот, в свою очередь, готов выйти навстречу и Богу. Но вот о Новом Завете, думаю, мы уже практически не успеем сказать, кроме того, что, естественно, в Новом Завете пришел Иисус, пришел Мессия, и этот план, который был дан и заложен, может быть, изначально еще сотворение мира, он был исполнен, и действительно было искупление, которое сейчас может принять каждый человек, если он верит в это. Но давайте мы вернемся все-таки, чтобы закончить нашу передачу, к началу истории, к тому, что Адам и Ева, они были изгнаны из рая, и все-таки почему же именно за это, а, допустим, не за убийство? Вот у нас уже было два мнения от наших слушателей. Подведи такой некий итог. У нас осталось 4 минуты.
Не за убийство?
Да.
Господь, еще раз, Татьяна.
Да почему же все-таки изгнание произошло именно за непослушание, а не за убийство, допустим?
Дело в том, что изгнание – это не месть за непослушание, это следствие. Это, знаете, как все равно, что вот если климат изменится, говорит, что теперь все вынуждены ходить в валенках. Это не проклятие, это может быть неудобно, снег может неудобно. Но вот случилось так, мир изменился, зло поселилось в человеке, как заразная болезнь. И Бог говорит, что раз в тебе внутри есть заразная болезнь, тебе придется с этой заразной болезнью выйти в карантин. И быть там, в барокамере, в специальной одежде, это следствие того, что произошло. Бог не мстительный, Он любит. И вот про Новый Завет, если сказать, посмотрите просто, что следствием Божьей любви является послание нам, Машиаха, Христа, который написано как Моше, он адвокат, он нас защищает. Потому что природа Бога не наказывать, а кормить. И одно из имен Бога – это Эль-Шаддай, от корня шад, женская грудь. Бог людей не давит, а кормит. Он не прессует их законом. Он их пытается так накормить такой качественной пищей, чтобы они стали сильными и начали сами сопротивляться, и жить достойно, но не умерли. Вот в этом цель Бога, и Он для этого вот эту всю почти 6000-летнюю
историю. И это цель изначальная,
да? Изначальная.
И она проявляется как
ветхом, она проявляется сначала от первой главы Бытия до Нового Завета, потому что я считаю, что Евангелие – это все-таки конец Ветхого Завета. А Новый Завет начался уже с деяний. Иешуа, Иисус Христос, Он жил в Ветхом Завете. Это конец закона. Иешуа – это завершение закона. Все, эра закончилась, началась сейчас эра полной милости. И если человек не примет эту милость от Бога, то тогда не остается никакого варианта попасть в Божье присутствие. Мы обязаны все, каждый человек должен отвернуться от своих грехов, присоединиться к Машиаху, принять его жертву, его милость и стать Божьим
да,
человеком.
Да, самое главное не ошибиться и не принимать, принимать кого-то не за того, да, как это случилось уже с Адамом и Евой, мы уже упоминали, когда они думали, что Каин – это как раз тот, кто пришел, чтобы освободить мир.
Для этого нужно читать Библию.
Вот, мы к этому и призываем,
всю,
друзья.
От начала до конца, а не только Новый Завет.
Да, как вы увидели сегодня, я думаю, что это достаточно полезно.
Поэтому, дом не бывает без первого этажа.
Поэтому вдохновляем вас, не пугайтесь, на самом деле, читая Ветхий Завет, пусть возникают вопросы, задавайте их, постигайте, но самое главное послание, которое мы хотели вот сегодня дать, и я думаю, что у нас это получилось, что действительно, как сказал Виктор, Бог не в первую очередь, Он милующий, Он дающий жизнь, и это Он не меняет, в этом Он неизменен, и мы можем только за это порадоваться. Виктор, спасибо огромное.
Всем шалом.
Да, друзья, спасибо всем вам. Хочу напомнить также, что если вы хотите послушать уже наши эфиры, вы можете это сделать. Пожалуйста, заходите на нашу страницу «Шалом», передача «Шалом», и вы можете посмотреть темы спикеров, слушайте, пожалуйста, назидайтесь. Я думаю, что это будет, конечно же, полезно и интересно. честно, дай бог. А сегодня спасибо вам за то, что вы были с нами. Слушайте нас по понедельникам с 12 до часа. С вами была Татьяна Ваганова. Благословения вам, друзья.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.